família fez roupa com a política cobra. E a confusão já está a fazer um equívoco de difíceis tipos. Знаю, вся такая, убью тоже всякая. У меня есть сайт, на сайт ходит 125 тысяч посетителей ежесуточно. У меня есть канал в YouTube, туда подписалось 900 тысяч человек на прошлой неделе. А также всякие фейсбуки, вконтакты, твиттеры и прочее. Я тоже там колеблется между 50 и 100 тысячами подписчиков. Инстаграм. Все есть. Лет мне много, я в родной стране один такой в таком возрасте, у которого все это есть и в таких масштабах. Могу поделиться опытом. То есть я не знаю, с чего начать и про что говорить. Задавайте вопросы, я вам все расскажу, что у вас интересует.
Скажите свое призвание.
Это не просто. Призвание ищется только в процессе жизненного поиска. Его вот так взять, определить невозможно. Ну, лично у меня всегда получалось так, что мне надо было в первую очередь зарабатывать деньги. Поэтому я занимался только тем, что приносит как можно больше денег. Например, при советской власти денег больше получали пролетарии, а не работники умственного труда. Соответственно, я пошел к пролетарии. Пролетарии больше всего, например, в городе Санкт-Петербурге много денег, Ленинград тогдашний. Можно было заработать водителем грузовика. Я пошел в водителя грузовика. Водителя грузовиков больше всех зарабатывали грузовики с прицепами. Я получил, так сказать, права на прицеп. Дальше выяснил, что больше всего платят по выходным праздникам. Всякое такое, стал работать по выходным и праздникам. Дальше оказалось, что больше всего платят по ночам, поэтому я по выходным праздникам и по ночам ездил на грузовике с прицепом. При советской власти таких называли хапугами и рвачами. То есть тогда не приветствовалось это стремление заработать как можно больше денег. Ну вот как-то так получалось. Жизнь заставляла работать там, где деньги платят. Как только у тебя появляется семья и дети, женился я в 18 с половиной лет, я был молодой. С одной женой живу до сих пор, уже 38 лет, наверное. Это много. Не все достальки вообще. Вот. Ну и, походу, вот менял разные сферы деятельности. И, в конце концов, стал как крокодил Гена работать сам собой. За это мне платят деньги. Вот. Поэтому поиски призвания такое случилось в 40 лет. И это достаточно поздно, я считаю. На старте, естественно, надо заниматься самому, но когда доходишь до определенного предела, то сам ты уже просто не справляешься. Я вот поскольку именно прокатом фильмов занимался в собственном переводе, то когда вот к этому приступил, то нанимал специалистов по пиару. Специалист по пиару, кроме, так сказать, того, что он окормляет интернет, они еще заняты бумажной прессой, которая составляет тоже серьезный сегмент. И если тебя там нет, это люди, которые про тебя вообще никогда не знали и никогда не узнают. Вот специалист по сравнению со мной. Я типа как будто... У меня там специалисты наркотики.
Хорошо, я типа друг.
Специалист по сравнению со мной, я такой хитрый, ловкий, но это вот можно сравнить, что я вот на самокате езжу, везде так ловко лавирую, а специалист, он как паровой каток едет и все плющит. У них это дело гораздо серьезнее поставлено. Но до этого надо дорасти. Получается, не у всех.
В чем секрет популярности вашего блога? И
по вашей целевой аудитории? Это так называемая популярность имеет резко оборотные стороны. То есть я, поскольку вырос в отсутствии интернета, то у всех, так сказать, людей там, моего поколения немножко младше, впечатление такое, что популярность – это всеобщее обожание, все тебя страшно любят. На самом деле, когда появилась обратная связь, он четко делится пополам. Вот эти вот тебя любят, обожают, а вот эти тебя с такой же яростью ненавидят просто, кушать не могут, как они тебя ненавидят, за что там, понять невозможно. Я достаточно долго был твердо уверен, что мне в милиции все про меня рассказали, я все про себя знаю, ничего меня не удивить. Удивили очень сильно в этих самых интернетах. Я, как бывший милиционер, я про все цинично рассказываю. Самый секрет популярности в переводах американских фильмов. Это мне так видится. что американское кино – это гигантская волна, которая создана при полном моем, так сказать, отсутствии. А я его перевожу. И таким образом получается, что вот волна, я по ней на дощечке еду, и все видят, какой я красивый, умный. Это Тарантино кино снимает, а не я, категорически. Ну а популярность складывается вот так. Для развития и продвижения это крайне полезно рассматривать в сети вещи, которые вызывают массовый интерес. Вот у меня здесь сайт. На сайт, повторюсь, ходит много народу. Ему там уже 17 лет. Там накоплены тысячи страниц, и он крайне положительно воспринимается поисковиками. Вышел, например, художественный фильм «Викинг». Соответственно, если вы забьете «Викинга», то я там в первых строчках в гугле вылезу. Это крайне полезно выражать свое мнение о вот таких насущных, актуальных событиях. Вот я сделал ролик про «Викинга», его там 1 800 000 раз посмотрели. Это очень много для меня. Но, тем не менее, этим надо постоянно пользоваться. Что касается аудитории, ну, я не знаю, а как вы можете угадать, кто смотрит? Я снимаю ролики по 1.5 часа, а дети дольше 3 минут смотреть не могут вообще. 1.5 часа – это ролики для взрослых. Они на серьезные темы, кто же там активно смотрит, потому что, ну, не всем интересно подростковая идиотия, хотя и подростки смотрят тоже. А в основном, если, так сказать, через интернет смотреть, кому это интересно и зачем это вообще надо, то это либо студенты, начиная от студентов старших курсов, которые закончили уже вузы, и лет до 35.
А что вам помогает развиваться личность, науки? Литература какая-то, да, необычные люди?
Это так называемое, всеми так горячо любимое саморазвитие, я с трудом понимаю, что это такое. Есть, наверное, образование базовое, которое вам дают в школе, там, в вузе. В рамках этого вам дают некие базовые вещи, на основании которых вы уже потом можете это как-то расширять. Вот я выучил английский язык. Ну, с одной стороны, народом востребованы переводы фильмов про бандитов, уголовников, пьяных негров, там, и всякое такое. И без перерыва ругаются матом. Это крайне важно для массы граждан. Слово из 3 букв прозвучало, это же переубедить невозможно. При этом вы можете совершенно спокойно в свободную минуту читать Джойса, там, Фицджеральда и всяких таких, оно не стыкуется. То есть что там у вас постоянно расширяется, поля знаний. Саморазвитие это или нет, я, честно сказать, не знаю.
Давление или конкуренцию со стороны известных блогеров, которые очень быстро собирают аудиторию, несмотря на спорный контент?
Категорически нет. Интернет он настолько большой, что никакой конкуренции там нет вообще. То есть я даже не знаю, как сказать. Оно все время будет съезжать в коммерцию. То есть вот я делаю ролики, например, сугубо коммерческого содержания. И вот, например, у меня ролик посмотрит 100 тысяч раз, а есть какой-нибудь подросток, у которого 5 миллионов подписчиков, и у него ролик посмотрит 800 тысяч раз. Но меня смотрят взрослые люди, а в YouTube, например, вылезает реклама. У меня все эту рекламу смотрят, то есть она никак. А у детей, у которых денег нет, они страшно переживают за то, что им рекламу покажут. Они ее все выключают. У них стоит так называемый адблок, который всю рекламу отключает вообще. Ну и в результате у человека 3 миллиона подписчиков, а за рекламу в YouTube ему набегает там $700 в месяц, а мне 10 тысяч, грубо говоря. Где конкуренция? Это не конкуренция, это обман и издевательство над детьми. А то, что у них так много подписчиков, ну, на здоровье, вы же понимаете, миллионы мух не могут ошибаться. Канал «Культура» никто же не смотрит, в коем случае не сравниваюсь с каналом «Культура», но количество просмотров у него не такое, как у передач Малахова. Надо ли нам всем смотреть Малахова? Думаю, что нет.
Жанр таких фильмов вам больше нравится?
Я люблю, чтобы фильмы были смешные. На мой взгляд, наличие и отсутствие чувства юмора, они напрямую говорят о уровне развития интеллекта. Если человек не понимает шуток и не умеет острить сам, что-то с ним не так, с головой. Я люблю, чтобы было смешно. При этом, поскольку жизнь специфическая была, я люблю уголовников, полицейских, и это весело. выдающийся представитель всего этого, например, режиссер Гай Ричи. С моей точки зрения, человек глубоко погружен в уголовный мир Лондона, прекрасно понимает, что тут будет, где и как, это очень сильно видно. То есть фильмы вроде смешные, если внимательно смотрят, ничего смешного там нет, ужасно. Вот он ловкий.
Социальные сети вы начинали, и как вы привлекали людей?
Как? Раньше не было социальных сетей, категорически вообще не было. То есть интернет был непонятно для чего, когда не было возможности общаться именно друг с другом, то есть это как средство общения, были только сайты, не объединенные ничем и никак. Общение только в комментариях, вот новость, вот книги, комментарии. Писали массово, у меня тогда времени много было, печатали очень быстро, поэтому я там со всеми дискуссии бесконечные мог вести. Времени было много, ну а поскольку жизненный опыт, во-первых, и возраст сильно разные, то я с точки зрения посетителей сайта персонаж был весьма необычный. Ну вот, общение шло достаточно бодро, потом появились всякие ЖЖ, то есть я когда сайт построил, то в первый день, с первого же дня открытия начало ходить там от 1000 человек и больше. Потом там лет через 8 появилось какое-то ЖЖ, в этом ЖЖ появились какие-то тысячники, это что-то невероятное было, у него там 1000 подписчиков. Я все время с недоумением на это смотрел, что это такое. Они там как-то хитро и замаскированно считали рейтинги, кто там на кого сослался, еще чего-то. Потом они зачем-то меня в свои рейтинги включили, в рейтингах этих ЖЖ, вот. При том, что ко мне людей ходит, наверное, больше, чем весь этот ЖЖ вместе взятый, я у них выше 52-го места никогда не поднимался. Рейтинг там так хитро все устроено. Интересно для того, чтобы только нужные люди попадали наверх. Смотреть всегда смешно. Я когда-то работал в тюрьме, в ультрачасти, и по части угнетения людей являюсь настоящим профессионалом. Поэтому, когда я общаюсь с людьми вне тюрьмы, мне это не очень интересно, угнетать их и что-то с ними делать. А вот эти люди, которые никакого отношения к тюрьме не имели, а полагают себя там свободными личностями, они наоборот, у них там все затянуто, закручено, рот не открывай, здесь заминусуй, тут удалим, здесь еще что-то, забаним, увидим безобразно, на мой взгляд.
Опорные точки, с чего вообще нужно начинать? Как набрать там аудиторию и не быть очередным непонятным фильмом в этой куче массы?
Повторюсь то, что сказал сначала. То есть должны быть и резонансные вещи, о которых вы говорите и пишете. Что-то такое, что привлекает всеобщее внимание. Это раз. То есть если речь про деньги, то вам, как девочкам, например, у девочек очень много всяких расходников. Помады, лаки и всякое такое. Как разрисовать ногти, покрасить глаза и прочее, и прочее. Мальчикам в этом деле гораздо труднее, потому что кроме водки и ножей, по-моему, ничего и не остается. Ну, машины дорого, там непонятно, кому ты рекламируешь. А помада и лак стоят относительно дешево, а покупают их постоянно. Поэтому девочек с заработками все хорошо. То есть у меня, например, потолок того, что мне платят в Инстаграме за одну фотографию 80 тысяч рублей. Это не сильно много. Хорошим девочкам платят по 400 тысяч рублей за фотографию, что, в общем-то, на мой взгляд, очень и очень серьезные деньги. Ну, с моей точки зрения, то есть если вы, с одной стороны, хотите популярности за счет чего-то, так сказать, то условно назовем это духовного, это одно. Если вы хотите зарабатывать деньги, это несколько другое. То есть копать тут надо в разные стороны, и не факт, что это вот хорошо пересекается. Но в целом и то, и другое требует настойчивости в стиле дятла. То есть это ежедневно надо что-то выдавать, ежедневно всех чем-то заинтересовывать, расширять круги, всех вовлекать. То вот YouTube, например, крайне эффективно так называемое перекрестное опыление. То есть когда один ютубер зовет к себе другого ютубера, а потом тот зовет этого. И в результате народ бежит и оттуда, и отсюда. Если бы канал ЗСС хорошо, они как-то раз меня позвали, озвучно, там это, расскажи вот там про три ролика, что ты транслируешь. Я рассказал, в итоге там ко мне на канал 3 дня подряд по 500 000 человек прибегает. Такого добиться другими способами я вот лично не знаю как. Поэтому, кроме, так сказать, собственной настойчивости и произведения контента на регулярной основе, надо дружить с людьми, которые занимаются тем же самым. Вот это тоже очень сильно способствует. Но основное, оно все равно в себе. То есть надо трудиться, и просто так ничего не получится.
Вот с этими хейтерами, которые там всячески может оскорбляли вас, вы выступали с ними, себя встречали, что
ли? Сначала да. Поскольку я вырос среди уголовников, то у меня с речью все в порядке, оскорбить я кого угодно могу так, что мало на кого не кажется. При этом там есть инструмент, в рамках которого я могу тебя забанить, и больше ты ничего не напишешь, и последнее слово всегда останется за мной. Но когда уже трудились модераторы, а там есть такой ресурс у детей, называется «Двач», может, слышали? Это такая «Двойка» и «CH». Сокращение channel от канала, то есть второй канал по-русски считается как «двач». Дети, значит, там резвятся, они все анонимы, они все как прибегут, они тебе как напишут там вообще, а твои попытки, значит, на это как-то среагировать, это все бесполезно. Но, как говорится, не на того напали, я себе немедленно сделал возможность не только моделировать эти комментарии, то есть прибавлять, удалять, а редактировать, например. Меня все знают, если вы чего-то там захотите найти, вы немедленно найдете, где я живу, кто моя жена, кто мои дети. Я вот в силу этих обстоятельств абсолютно прозрачен перед всеми. И поэтому я, в общем-то, слежу за речью. И тут вдруг приходит какой-то под кличкой «Кобра-киллер» и, перемежая речь матюгами, он обо мне что-то высказывает. Ты хочешь мне что-то написать? Сфотографируйся с паспортом, с пропиской. Тогда я буду нормально с тобой разговаривать. А до тех пор, пока ты выступаешь под какими-то никами, я считаю, что ведешь себя как скотина. А скотина заслуживает только вот такого же скотского обращения. Поэтому я могу, махнув перо в навоз, исправить его текст. И я, как малолетний дебил, хочу сказать тебе следующее. Мы, малолетние дебилы, считаем тебя тем-то, тем-то и тем-то. Там детский шок, словами было не описать, что это такое. Это же непорядочно. Да ты что? То есть только что ты меня матюгами обкладывал, как говорили в известном фильме, в тех кругах, к которым я имею честь принадлежать, за такое тебя убьют, просто зарежут без разговоров, а ты себе позволяешь прилюдно подобное. А я, оказывается, что-то нехорошее делаю. Здравствуй, надо пожаловать в реальный мир. Но таким, к сожалению, это оно, конечно, весело, но с моей точки зрения тоже неправильно. Это нерациональная трата времени и сил. Таких идиотов просто банят, и они не появляются.
А можете, пожалуйста, описать, как выглядит стандартный ваш рабочий день? Вот вы занимаетесь блогерством, правильно? Вы просыпаетесь, и что вы делаете? Это ваш основной вид деятельности?
В основном я зарабатываю деньги.
Как?
Очень страшные способы. То есть то, что на виду, то, что не на виду. То, что на виду, оно вот на сайте. То, что не на виду, я про это не рассказываю. Оно неправильно про это рассказываю. То есть есть коммерческая деятельность, про нее просто не надо говорить. Деньги любят тишину. Есть некая, так сказать, публичная деятельность, которой вот я там кривляюсь у себя на сайте, и за это неплохо платят. Ну, времени это занимает очень много. То есть вот ты ноги с кровати спустил, ты уже на работе, потому что садишься завтракать, уже залез, что-то там почитал, посмотрел, где-то написал, переоделся, поехал на работу. Попытки вынести все это дело на работу, когда тебе кажется, что на работе ты будешь работать, а дома ты работать не будешь, они ни к чему не приводят. Работаешь ты все время, и оно отнимает все, абсолютно свободное время. Когда появился интернет? Давно, там, 20 лет назад. Он состоял только из текстов. Но оно уже тогда было очевидно, что тексты все превратятся в видео, потому что читать хочется только ограниченному количеству граждан. Большинство хочет смотреть и слушать. Поэтому это должны быть видеоролики. И как только оно до этого дошло, я себе построил студию. Студия у меня здоровенная, 250 квадратных метров, она больше, чем это помещение. Где я один бегаю из угла в угол и кривляюсь на разные темы. Это, соответственно, сам себя я записывать не могу. Для этого требуется, например, там пяток камер, которые по 3000 баксов они стоят, грубо говоря. Нужен свет, специальный свет. Один фонарь стоит $1500. То есть, если вы хотите, чтобы получалось вот, там, мега, супер-дупер, пригодное для трансляции в телевизоре, то оно дорогое. На старте такое не надо. На старте можно снимать себя совершенно спокойно айфоном, если он есть. Ну и будет получаться то, что надо и по качеству видео, и по звуку.
Если мы, допустим, в эфире прямом, да, ведем, ну, открытая веб-камера прямо сейчас, лайв, да, то именно неожиданность и спонтанность здесь проявляется, и они создают интерес. Вот чтобы острота была, прямо как есть, без редактуры.
Может произойти следующее, что, например, группа граждан в количестве там 10-15 человек, вот они прибегут к вам и начнут вам в этих вопросах гадить, забьют вообще все, умея грамотно пользоваться. Как? Если это в онлайне происходит, как? Вы не успеете их забанить, они будут логиниться под другими этими самыми, писать оскорбления, все. И все это превратится сразу в вакханалию идиотии. Поэтому оно специфическое. Так вот, давайте вот так. Нет, так нельзя. Получится не то, что надо. Я в службе долго занимался допросами граждан. Когда они не могут тебе ничего сделать, ты как паук и муха. Это совершенно разное положение, он ничего тебе сделать не может. А ты сидишь и задаешь вопросы, на которые он должен отвечать, он не может не ответить. И вот он крутится и изворачивается. Мне это, поверьте, неинтересно. Вот как там у гражданина Познера, сейчас я вам задам такой вопрос, что вы не вывернетесь, а зачем? Вот если мы с вами сядем беседовать, да, вот вы как личность и специалист пришли, ну, я свою задачу вижу в том, чтобы вы как специалист и как личность говорили о том, о чем вам интересно. Не я вам объяснял, как устроена жизнь там коварными вопросами и моими мощными философскими пассажами, чтобы вы говорили. Я вот точно такой же зритель, как и все остальные. Просто задаю вопросы, понятные для аудитории. А почему это так, а почему то так? Может, я даже лучше, чем вы, разбираюсь в вопросе, но это вовсе не повод показывать, какой я на фоне вас умный, самоутверждаться или еще чего-то. Это неправильно. Мне такое не нравится.
То есть античная риторика, вот классический греческий подход к самоутверждению, да? Вы отрицаете, считаете? Ну, я понимаю, это бывает.
В чем смысл? Понимаете, если затевать дискуссии, то с моей точки зрения, как мужчины, она должна немедленно перейти в другое.
Сейчас стойте, нет полномочий.
Что, да? Что с тобой разговариваем, да? Зачем? Ну, в чем смысл? Давайте где-нибудь за углом и забьем, там хотя бы не привлекут. Никак. Жизнь вас рано или поздно поставит в такие условия, что надо занимать чью-то сторону. Меня выращивали коммунисты, воспитывали коммунисты, несмотря на то, что я барыга и достаточно нехороший человек. Взглядов я придерживаюсь сугубо левых. И есть у нас такой Никита Сергеевич Михалков, который в художественном фильме «Предстояние», снимая свою дочку, которой проклятые большевики в пионерском лагере пристают и говорят: «Твой папа враг народа, отрекись от него». А она говорит: «А что я буду отрекаться? Он мой папа. Идите все нафиг». Война, немцы, все понятно, большевики опять-таки. А вот теперь нет никаких большевиков, нет никаких немцев. А мне предлагают отречься от моего папы, потому что мой папа был коммунист. А с какого перепугу я должен от своего папы отрекаться? Вы кто такие? Чем вы лучше, чем мой отец? Он меня ничему плохому не учил. И в школе меня ничему плохому не учили. И в пионерском отряде ничему плохому не учили. И комсомольцем я был, меня тоже ничему плохому не учили. А вы чему теперь учите детей? И как? Какую сторону занимать-то? Вот вы сволочи и негодяи, а это были приличные люди. И что? Их надо предать? Вот, на Украину можно посмотреть. Там все предали и продали. И что получилось? Немцев, обращаю ваше внимание, нет, никто у границы не стоит, и никто никаких нападений не готовит. А вы в мирное время вообще без повода какого-то не было. Убиваете людей, и что, я не должен занимать никакой страны? Так не бывает. Не сможете вы. в стороне остаться никогда. Оно рано или поздно сведется к тому, что вы будете вынуждены занять сторону. И надо занять правильно. Возвращаясь к тем же большевикам, большевики все время говорили, когда я был маленький, что у тех, кто при царе родился, вырос, они все плохие, неправильные. Вот когда они все передохнут, наступит счастье. Пока был маленький, ну это как-то кажется разумно. Теперь нам то же самое рассказывают про тупых совков. Когда тупые совки передохнут, наступит не коммунистическое, а демократическое счастье. Поскольку я сам тупой совок, то мне как-то странно. Во-первых, я воспитываю своих детей. Например, не разговорами, а собственным примером. Разговорами тоже, но в определенных жизненных обстоятельствах я поступаю только так, как меня учили мои родители и наставники. Ребенок, он как мартышка смотрит на тебя, делает то же самое, и что? Как они умрут-то, если то, что у нас, мы передаем детям, и дети вырастают точно такие же.
У нас была программка изначально, когда мы шли сюда. И первый вопрос стоял так: журналист или блогер? Какие у них общие черты и какие различия? Вот как вы считаете? Можете нам рассказать?
Журналист – это, во-первых, специально образованный человек. Их специально учат и готовят. И они в своей профессии разбираются значительно лучше, чем граждане к этому делу вообще не причастны. При этом за ними стоят редакции. Условия, на мой взгляд, абсолютно не равны вообще. Дети могут идти куда угодно, общаться с кем угодно. То есть если вы приходите к некому, там, я не знаю, там, актеру, режиссеру, там, космонавту, ведомо кому, вот у вас аккредитация, вот вы с ним договариваетесь, и он, будучи человеком, безусловно, занятым, вот для этого издания он готов побеседовать. А если мы с вами опять как блогер идем, он отвечать даже не будет.
По вашим словам, журналист, он получает зарплату, соответственно, он под редактором, который правит его тексты и так далее и тому подобное. Блогер, получается, он подвластен только себе самому.
Да.
Журналист получает зарплату, что получает блогер? Как это работает?
Если вам сразу объяснить, что примерно от 3 до 5 лет вы будете работать бесплатно, я повторюсь, у вас будет сразу рублить учиться, а журналисту с первого дня платят зарплату, и он с этого живет. За ним стоит редакция, которая его поддерживает, продвигает, и всякое такое, и все это будет самостоятельно.
То есть
это категорически неравные условия, категорически вообще.
То есть вы хотите сказать, что эти блогеры, у которых по 5 миллионов подписчиков на Ютубе, они ничего не получают?
Ладно. Умные лицо.
Спасибо.
Там идиоты, которые ругаются матки, сука, физга, ахинеют. Вот в любом классе, например, есть предводители, как во всяком социуме. И там отличники, не отличники, неважно. Формальные лидеры, неформальные, они есть. И есть низ пирамиды. Такие благородные, которые там, они здесь не могут принять участие, ума не хватает, там, хорошо учиться здесь, не могут принять участие, ума не хватает, там, физических кондиций, в школе важно, чтобы это вот там крепок, блондин, голубоглазый и всякое такое. Никуда они не могут. Вот они внизу сидят, как мартышки, не имеющие права голоса, там, вообще ни на что. И вдруг появился интернет, где эта мартышка может вылезти и нести откровенную ахинею вообще. Он натуральный дурак, малолетний дурак. Смотрят, и вот точно такие же малолетние дураки. А поскольку они составляют большую часть социума, отсюда такое гигантское количество подписчиков.
Ага, сразу разговаривает вопрос. Значит, умному человеку очень сложно заработать в интернете, заведя какой-нибудь блог на какую-нибудь интересную тему.
Вы не можете рассчитывать на такое количество подписчиков. Вот такого не может быть. Вы не будете ругаться матом. Визжать, как умалишенная, там всего пугаться, то есть вести себя как полная дура. Да, это очень интересно. Но вы готовы, если я такое делать? На мой взгляд, это не надо. И никакая популярность этого не оправдает. Категорически не оправдает. Этим заниматься просто не надо.
Скажите, вот существует мейнстрим ТВ, да? Мейнстрим ТВ.
И способен ли блогер создать противоположный сигнал с противоположным мнением и выдержать конкуренцию? Вот такой устойчивый сигнал, который не в мейнстриме, против мейнстрима в нашей стране. Это возможно, с вашей точки зрения?
Вы про цензуру?
Про все.
Цензуры у нас нет, как таковой. То есть все эти вопли и крики, что кому-то там не дают творить, это,
вот это
способ,
да,
привлечения внимания. Никакой цензуры у нас нет. То есть если вы посмотрите этих малолетних клоунов, которые там матерщина в 7 этажей, просто туши свет, оскорбление чего угодно, начиная там от религиозных чувств, кончая неведомо чем. Что-то никто их не закрывает. Политические какие-то вещи. Ну, не знаю, хочется вам смотреть канал «Дождь» или что там, на «Медузе» на какой-нибудь. Все в интернете есть. Другое дело, что они не могут добиться такой безумной популярности, как Первый канал. Вот не могут и все. А Первый канал в силу того, что там огромный коллектив, огромные деньги и вещание на всю страну, а на большинстве территорий родной страны, кроме Первого канала, не видно ничего. Вот за счет этого он такой. Можно ли вступить с ним в конкуренцию?
Имеется в виду, аудиторию перетягивает шаг за шагом, день за днем. Перетягивает адекватную аудиторию.
Мне кажется, то есть я вот так думаю, что так называемые блогеры, они занимают специфическую нишу. И в этой нише вот борьба с чем-то там, она вообще не входит, так сказать, в их компетенции. Они вот живут в своем углу и в своем углу этим занимаются. Но есть, например, любители игры World of Warcraft. Они в своем углу сидят. Есть любители рыбалки нахлыстом, например. Вот специфическая рыбалка. Они в своем углу сидят. Мотоциклисты здесь, огородники тут. Собрать их в кучу, чтобы они все объединились на почве чего-то, крайне непросто. У вас есть замечательный пример Леха Навальный, который вот занимается там разоблачением каким-то, там выступает жестко против. Много у него поклонников?
Да, у него поклонники в Альфа-банке, и в Ельском университете. Это все известные поклонники, там деньги не заканчиваются.
Ну, вот на мой взгляд, с точки зрения милиционера, человек, который ходит и тычет пальцем и говорит, вот этот вор, вот этот вор и вот этот вор. У нас вообще в стране такое обостренное чувство справедливости. Никто не любит, когда кто-то ворует. Воруют все, но никто не любит. Казалось бы, вот при таком подходе, ну, все должны бежать за Лехой, и Леха, брось нас в огонь, мы готовы. Нет, такого не получается, и людей набрать не может. На таком благодатнейшем вообще материале ничего не может. Ничего не получается. То есть вот даже у таких продвинутых граждан, как он, не получается. Я боюсь, что и у других не получится.
Есть какой-то набор навыков, которые вам помогают вести блог, или, может, каких-то качеств, которые позволяют вам быть успешным?
Я просто хорошо умею говорить по-русски. Речь, так сказать, персонажей передана на понятном русском языке, без всяких там этих заковык, мы сделали это и еще чего-нибудь, как по-русски вообще никто не говорит. Вот это залог, когда ты простым, понятным языком до людей доносишь то, что ты хочешь сказать. То есть я и переводить могу, и по-русски писать тоже умею. Я 11 книг, по-моему, насочинял. Люди, они склонны, так сказать, ну, как говорил кумир миллионов Арнольд Шварценеггер, 95% граждан нуждается в том, чтобы им говорили, что надо делать. То есть людям, им все время нужен какой-то предводитель, они все время ищут, вот, как бы это, кого-то здравомыслящего найти. И, вот, по моему пониманию, применительно ко мне, здравый смысл – это основа всего. Когда я не визжу, там, в истерике не бьюсь. Натренироваться несложно. Любую книжку из классической русской литературы вы читаете вслух. То есть через некоторое время вам становится понятно, каким образом наши гении литературы складывали слова в предложения. Это очень сильно влияет на мозг, чтение вслух. Не разговоры, не поймиски, а именно чтение правильно написанной литературы. У нас партия, важно, что вы говорите, а не как это заснято. То есть смотреть за качеством надо только с определенной ступени. На старте телефона за глаза и за уши, потому что тратить деньги непонятно на что, зачем оно. Чем сложнее технический прибор, чем дороже, так скажете, тем сложнее он в управлении. Зачем это вообще? Я вообще ничем пользоваться не умею, мне это не надо. Вот деньги, вот люди, у которых это профессия, и они все сделают как следует. Если начнет получаться и появятся деньги, то гораздо правильнее нанимать специалистов. Самому в это упираться вообще не надо.
Расскажите, как
расскажите про свою команду. В какой момент вашего творчества начали появляться люди, которые вам стали помогать? Что это за люди? Где их вы находили?
Достаточно долго я вообще все делал один. При мне там был такой талантливый мальчик, которого я там 13 лет тренировал, воспитывал на должности, так сказать, администратора. Вот. Потом этот мальчик от меня убежал и теперь бегает, поливает меня дерьмом везде, где только может. Такой педагогический эксперимент потерпел нарушитель крах. Есть люди, которые, ну, например, то есть изначально нужен был оператор и осветитель. Это был один человек. Он же работал монтажером. То есть тогда мало чего-то делали, и поэтому обходились вот с ним вдвоем, все делали. Потом, когда, ну вот, я канал построил в 2008 году и до 2016, к началу 2016 года выпустил 1006 роликов. Из них большинство там с 13 по 16 год получилось. Вот, 1006 роликов. А за 2016 год, за один год, сделал 630 роликов. Если учесть, что они по часу, по полтора, то это очень много. Лучший мой монтажер, он меня 2 года уговаривал взять его на работу. Мне было не досуг с ним беседовать сначала. Но потом он взял меня измором и теперь работает. Прекрасный специалист вообще, замечательный человек, никаких претензий, ничего. Но ему это действительно было интересно. Вот он теперь работает. Просто так, чтобы кого-то зазывать с улицы, это неправильно. Но нужны люди специфические. То есть это деятельность непростая. Миллионов она никому не приносит, кроме меня, понятно. Ну вот, я как-то неохотно миллионами делюсь. По большей части сами. То есть они приходили уже тогда, когда, так сказать, есть там раскрутка, авторитет, тогда прям интересно. Потому что, ну, если вы занимаетесь в какой-то конторе рекламой, и вам выделяют некие рекламные бюджеты, то вы, естественно, прежде чем их потратить, это не какой-то там симпатичный паренек, который вам нравится, и вот его бы там проспонсировать. Вам же отчетность нужна, насколько там, какую аудиторию покрыли, принесло это чего-то, принесло, то есть там нельзя работать с кем попало. И это тоже большое, так сказать, заблуждение. Я занимаюсь кино, по идее у меня все должно быть залеплено кинорекламой. Но какому-нибудь Warner Brothers или там Universal, Paramount, или вот куда тратить рекламный бюджет? Понятно, на Mail.ru, куда ходит, например, я не знаю, сколько сейчас, но 10 миллионов в сутки. Это всяко отличается от моих 125 тысяч. То есть для меня 125 тысяч – это очень много, а в масштабах мировой революции вообще ни о чем. И денег тебе никто не даст. И это надо трудиться с рекламными агентствами. Рекламное агентство включает вас в свой, так сказать, пул, где у него там 20, например, ресурсов, которые крышуют условно рекламное агентство. И в рамках этого рекламное агентство говорит, у меня вот тоже там 3 миллиона, дайте мне денег. Ему денег дают, и рекламное агентство уже внутри вас деньги делит. От ваших денег заберет ровно половину. Ну, тут уже выбор небольшой. Либо ничего, либо половина. Это достаточно много. Лучше всего жить в Москве, это крайне важно. Лично быть со всеми знакомым. То есть, когда, так сказать, на основании личных контактов все это происходит значительно бодрее. Ну, сейчас все подсократилось уже, то есть, когда вот кризис начался, там все эти «я тебе, ты мне», там 100 тысяч тебе, ты там 20-ку мне назад, и у нас все вообще прекрасно. Тоже оно со временем, ну, само собой прекращается, а в условиях кризиса прекращается совсем. Ну, это не маска, я считаю, что это грани. Это не маска, нет. То есть, ну, как все люди лицемерны, все абсолютно. Здесь вот с мамой он разговаривает так, с друзьями так, с детьми так, с женой так. Есть вещи, которые в жизни делаешь. Есть, которые делаешь за деньги, а есть, которые не делаешь ни за деньги, ни бесплатно никак вообще, потому что их нельзя делать. Лицемерие и это... Мнения выражаются полностью противоположные. Мне безумно нравится, а а я ненавижу. А вот приходит к вам историк такой-то, он прекрасен. Следующий комментарий. Вот этого козла уберите, пожалуйста, чтобы я больше его никогда не видел. Как это можно как-то сочетать? Это можно с точки зрения социологических наблюдений посмотреть, что эти так, а эти так. Никакой середины нет. Либо обожание, либо ненависть. Этот хочет этого, этот противоположного. Этот любит кислое, этот сладкое. Как их можно вообще сочетать? В конце концов, приходишь к выводу. Вот я такой. Извините, ребята, другим быть не могу. Подстраиваться под ваши пожелания не способен. Хочешь – смотри, не хочешь – не смотри. Вот с моей точки зрения, вся наша так называемая свобода, которую нам коммунистическая партия объявила, она как раз про это, что появилась возможность выбора. Раньше было 4 телевизионных канала, ну а теперь там 400 с чем-то. Смотреть все равно нечего. Есть возможность выбора. Хочешь смотреть – смотри, не хочешь – до свидания.
Америка,
Европа, где проще человеку. На мой взгляд, историческую часть поломать никому не дали. Что происходит в Купчино или там на Гражданке, это, по-моему, вообще никому не интересно. Новостройки, делай, что хочешь, ты там ничего не испортишь. А в центре не портят ничего. Я там живу, непрерывно хожу в пешие прогулки, мне там очень сильно нравится. Город у нас мрачный, соответственно, внутреннему содержанию. Ничего веселого нет. Мне нравится, я с удовольствием хожу. Что касательно Европы, ну, его же строили как закос под Европу. Звали лучших людей. Но поскольку денег у нас было гораздо больше, чем в Европе, то у нас кусок набережной от моста до моста дороже, наверное, 3 Амстердамов. Если поедете туда, это маленькая микроскопическая сплющенная. Смотреть интересно, жить, на мой взгляд, невозможно. Я много где был, везде безумно интересно. Есть внешняя сторона. Вы же когда как турист приезжаете вот к нам, например, вот вам Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, смотрите, как круто, архитектор такой-то, царские могилы, еще чего-то там выходит, Разимашов, какая прелесть. В Купчино вас не повезут. Внутри оно выглядит все совершенно не так, как может показаться. А в плане реализации для меня это вообще крайне затруднительно. Если вы думаете, что вы поедете в Европу, и там вокруг вас начнут планить хороводы, нет, не начнут. Никому бы там не нужны. По большому счету, пробиться, ну, наверное, можно, но это получается очень-очень далеко не у всех. Есть хороший пример. Вот из города Вологда. Возьмите и переедьте в Москву. Там все говорят по-русски. Денег в Москве завались вообще. Все замечательно, все для вас открыто. Приезжайте, поселитесь и посмотрите, как получится. Это гораздо проще, чем уехать в Нью-Йорк, где все говорят на чужом языке. Вы никогда для них не будете свои, никогда вообще. Никогда вы не научитесь говорить, как шпион без акцента, чтобы вас за свое принимали. И там масса всяких барьеров и трудностей, которые не знаю. Зачем их преодолевать, я не понимаю. Все здесь есть, вообще все. То есть вот эти вот сказки, что там 100 сортов колбасы, еда какая-то, все теперь здесь есть, все. Проклятый большевизм ушел, остался правильный капитализм, все есть. Что вы там искать хотите?
Были ли какие-либо предложения вам вести программы на телевидении?
В силу возраста и способности я по нашим меркам, извините за нескромность, мягко говоря, не бедный. Если меня куда-то звать, то мне надо платить деньги. Привожу условный пример. Прибегаю, говорят, Дмитрий Юрьевич, давайте вы пойдете в нашу передачу, там вот это, вот это, вот это, вот это. Интересно, очень безумно интересно. Сколько вы за это будете платить? А сколько вы хотите? Ну, есть примитивные вещи. Если ты, грубо говоря, зарабатываешь, берем условные 10 тысяч, то для того, чтобы тебя переманить, надо хотя бы половину накинуть, то есть предложить 15.
Ну, а предложение так, с Москвы же могли?
Я сообщаю, что я, сколько вы хотите, я говорю, я хочу вот столько. Повисает неловкая пауза. Потом можно сказать. Они говорят, ну, знаете, у нас даже руководство столько не получает. И тут дело в том, что я их не получаю, я их зарабатываю. Начнем отсюда. Раз. Во-вторых, зачем вы ко мне идете, если вы даже не можете определиться, сколько у меня денег и кого вы вообще зовете? Ну, вы знаете, вот у нас большинство людей, вот, которые вот участие принимают, они вообще бесплатно снимаются. Я могу понять, если я пою песни и танцую в банях на корпоративах, то появление в телевизоре, оно радикально влияет на расценки танцев в банях. И этим людям, которые там пляшут, они нужны, да, они идут к вам, работают бесплатно, я понимаю, зачем вы, это вообще не мой участок, на здоровье каждый сам для себя определяет. Но я-то в банях не танцую, мне-то это зачем? Мне деньги нужны, денег у вас нет, зачем вы ходите, чего вы спрашиваете? При этом они там, а вот вы знаете, вот у вас такие там хорошие ролики про кино нам нравятся, и давайте к нам. А у вас что? А все то же самое, только вы про Федора Бондарчука ничего плохого говорить не будете. Да, потому что наш директор дружит с Федором Бондарчуком. Я про Федора Бондарчука никогда ничего не говорю. Я с Федором не знаком. Ну, знаком, да. Это личность, с которой вот, ну, я не дружил, вместе не пили. Как я могу про него что-то говорить, как взрослый человек? Я смотрю фильмы, они мне не нравятся. И я про это вот сообщаю, мне фильмы не нравятся. Ну, давай ты вот и про фильмы тоже не будешь. Я говорю, так это получается, что ты меня зовешь как какую-то кусачую собаку, которая там дерзко обо всем высказывается. Теперь ты, значит, пассатижами мне все зубы выдернешь. И теперь давай их это, ты кусаться не будешь. Зачем я тебе нужен? У вас есть свои передачи там, вот. Несмотря на все эти предложения, ни до чего не договорились ни разу. Оно неинтересно мне с точки зрения денег и неинтересно им с точки зрения содержания.
То есть какая-то цензура в любом случае на телевидении?
А не цензура, это совершенно нормальные вещи. Ну, я да. На это не смотрю, как на цензуру. Да, там есть формат. Например, да простят меня присутствующие, там слово «жопа» в телевизоре употреблять нельзя. И это совершенно правильно, потому что неведомо, кто смотрит. Вот у меня в начале ролика написано 21+. Не надо, не включай, ты можешь услышать что-то. Вот я там не ругаюсь нехорошими словами, но с моей точки зрения это категорически не для детей. Показывать такое не следует. Я разглядываю сценарии, которые претендуют на государственное финансирование. То есть вот люди пишут сценарии, а их я член совета, я не один. Совет достаточно большой. Вот я читаю сценарии, пишу отзывы, считаю, что я об этом думаю, и считаю ли я нужным это государственно финансировать. Но большинство, мягко говоря, очень скромных литературных дарований, очень скромных. Если не сказать, что это пишут просто восьмиклассники, которые ничего в жизни не понимают абсолютно. То есть они настолько слабые, что только руками развести. А тем не менее, это берут, что-то там где-то снимают, что-то там потом в прокат выходит. Ну, странные, мягко говоря. Ну, оно там серьезно поменялось. То есть вот когда там поднялся очередной бой про цензуру, типа государство начало выдавать заказ и интересоваться, а что вы там делаете вообще. Сначала подняли дикий крик, что это недопустимо, что это вторжение в творческий замысел. Ну как-то странно, если государство дает деньги как заказчик. Наверное, оно имеет право поинтересоваться, что получится в итоге. Хотя бы поинтересоваться. Потому что в итоге получается такое, что хоть стой, хоть падай. Причем, обратите внимание, у всех ни один советский творец из тех, кто гремел в советское время, ни один не снял ничего за последние 25 лет, что заслуживало бы хоть какого-то внимания, его просто нет. Снимают такой шлак, что страшно смотреть. Ну, сообщили, что теперь нам нужны хорошие исторические и патриотические фильмы, сказав эту позу. И те же самые люди, которые вчера советчину всякую гнали и русофобию, они по щелчку раха начали писать сугубо патриотические сценарии. Выглядит смешно, с одной стороны, но с другой стороны, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Ну, есть у нас вот такие, да, беспринципные и с гибким хребтом, ну, вот такие они, творцы от природы, что делать. Ну, что-то там парится, что-то там устаканивается. Попутно мы, наверное, громко сказано, то есть я принимал активное участие в сборе денег на художественный фильм про 28 панфиловцев. Угу. Такой у нас, можно сказать, народный прорыв был. Сняли за 1 700 000 баксов, собрали 6 по нашим меркам. Коммерческий и успешный проект. Я давно уже был, я еще в прокате видел, они сражались за Родину. Я тогда маленький был, и когда смотрел, я пошел смотреть фильм про войну, а там все время ходили и разговаривали, меня это раздражало. То есть они что-то не о том говорят, пора бы стрелять начать. А как-то не стреляют. 28 панфилов наоборот. Через 20 минут как начали стрелять, так до конца и стреляют. Это то, что мечтает увидеть в кино любой мальчик. Любой мальчик, он склонен к насилию, так у него голова устроена. Если мальчик не хочет в 18 лет никого убить, то у мальчика непорядок с головой, ему лечить не надо. Вот это кино для нормальных мальчиков. Надо взрослыми мужчинами, которые помнят, как они были детьми, и, в общем-то, ну, с уважением к отзыву предков относятся. На мой взгляд, хорошее кино. Совершенно новый жанр отечественного кино вообще. Выслушая массу вопросов, как это за 1,5 миллиона получилось вот так, а за 40 миллионов получилось наоборот, как это ухитряется за 40 миллионов снимать такую трень. Вот так.
Валерия Павловна, вы считаете, это провокация?
Я считаю, что это откровенная глупость, которая, я не знаю, реальная жизнь, с моей точки зрения, устроена не так. Гражданин Звягинцев, при всем моем глубоком к нему уважении как творцу, вот художественный фильм «Возвращение», на мой взгляд, вот на грани гениальности. Дальше попытки закосить под Тарковского.
Тарковский верно, у него абсолютно четко не даже.
Не надо косить, ты сам делай свое. А это, где консультантами выступают Ольги Романовы, ну не позорься вообще, это совсем нехорошо. Я не знаю, на мой взгляд, главный герой, он должен вызывать у меня сопереживание. А если ты мне показываешь какую-то алкоголичную мразь и хочешь во мне вызвать сочувствие к этому человеку, нет, у меня никакого к нему сочувствия. Там все такие, главные герои и все окружающие.
Я знаю, согласен, я знаю. Да.
Только напал. Да.
Узконаправленности,
узколовости
и
зацикленности,
замыленности взгляда. Как избежать этого?
Не знаю. По-моему, ты либо специалист и в чем-то разбираешься глубоко, либо ты наоборот, настолько поверхностен, что не разбираешься толком ни в чем. Это вот для меня, например, проблема. Я вот, у меня хорошая память от рождения. Я много чего, почти как вот все равно, много чего знаю, но все эти знания, они очень-очень неглубокие. Ты вот понасшибался где-то верхушек. Если с тобой будет разговаривать гражданин не сильно эрудированный, то ты его поразишь там своими знаниями, пониманиями, еще что-то. Как только ты начинаешь говорить со специалистом, ты тут же начинаешь плавать, потому что ты вот это слышал, вот это тебе кажется, вот это ты не понял, это не так, это не так, это не так, это не так. Ну и только руками развести. Нужна специализация или не нужна? Точно так же у журналистов. Либо ты пишешь про сельское хозяйство и разбираешься в приплоде кроликов, либо ты там мировые проблемы какие-то освещаешь, в которых не понимаешь вообще ничего. По-моему, так. По-моему, надо быть специалистом. Это гораздо правильнее.
Мемы и всякие приколы примитивные, они собирают огромную популярность. Это деградация или же это временная такая мода, которая пройдет?
В любой компании есть шутки определенного рода, понятные только этой компании. Вот я в 6 школах учился, там, приходишь в очередную, они там про что-нибудь рассказывают, а всем смешно, а тебе тут же сообщают, ну, тебя-то тогда не было, ты вообще не врубаешься. То есть ты посторонний человек, не из этой компании, и эти, это те же самые мемы, которые эту компанию крепко связывают. В основном это воспоминания о совместных пьянках, походах вместе с пьянками и еще чем-то там. Смешные ситуации, в которые попали, вот, все это всегда помнят. Точно так же я в своей компании, не помню, там, последний раз этому безобразию предавались, наверное, там, в 78-м или в 79-м году, а вспоминают до сих пор, все уже лысые седые.
Смешно, да.
А это просто то же самое, только расширенное. Шутки, да, они же действительно смешные.
Как вы относитесь к краудфандингу в кино?
Отношусь положительно. 28 партнеров, мы собрали 35 миллионов рублей. Рекордсмены. Но бюджет 150. Это мало. Не хватает. Но заниматься этим полезно. Да. Мы насобирали денег, начали фильм делать. И тогда как этим заинтересовалось Министерство культуры, лично министр. Сказал, что выдаст денег столько же, сколько соберут люди. Мы насобирали 30. Вот там определенный момент. Министерство культуры выдало 30. Побеседовало с Министерством культуры Казахстана. Казахстан выдал еще 19. И фонд кино выдал 100 миллионов на рекламу. То есть это, ну, они возвратные прошли эти 100 миллионов. Но, а если бы люди ничего не собрали, и если бы ничего бы не начали, то никаких бы денег не было вообще. Поэтому как начинание крайне полезно, и дальше будет только расширяться. Единственное, что там эти ресурсы, на которых деньги собирают, вот в Америке там некий кикстартер есть, а у нас так называемый бумстартер. Вот там 5% заберет агрегатор, 10% заберет себе этот бумстартер, 13% подоходного с вас вычтут, это вот 28% и как не было. Зачем, кому трень денег подарили, для чего? У меня это все организовано не так. Вот у меня на сайте я лично сам для себя собираю деньги на собственные, так сказать, прожекты. Это если вы применительно к себе. Да, люди с удовольствием сдают. Никаких вообще преград нет. Лично себе, под лично свои проекты собирать деньги. Не через всякие эти бумстартеры. Да, то есть люди серьезно заинтересованы. И это не миллионы, ну хотя у кого как, в общем-то. Вот, да, и поддерживают, и пользоваться этим. На мой взгляд, надо. Желательно иметь для начала большую аудиторию. То есть чтобы было с кого собирать. Аудитория в настоящее время, например, ну вот в таких делах нагоняется исключительно, так сказать, извините за цинизм, благими делами. То есть если вы собираете деньги условно на каких-то там пострадавших от чего-то там, детей, еще чего-то там, это у людей вызывает серьезный отклик. Ну, то есть, опять-таки, извините за цинизм, то есть, когда вот деньги собирали на этих на панфиловцев, а началась война на Украине, то, естественно, в первую очередь сдают деньги на тем, кто пострадал там от артобстрелов. Хочешь ты, не хочешь, вот туда денег несут гораздо больше. Если этим заниматься, то это привлекает, а, во-первых, это дело полезное, а, во-вторых, оно привлекает огромное количество народу. И, естественно, его надо освещать. Когда деньги сдают, за них надо отчитываться, говорить, сдали вот столько, потрачено вот на это, и, собственно, вот результат нашей помощи. Мы, например, через мой сайт непрерывно снабжаем детские дома на Донбассе. Там часть войсковых подразделений одеваем, обуваем, и детей в детских домах снабжаем. Ну, это да, это вызывает живейший отклик. Поэтому оно сочетает в себе, то есть здесь вы людям помогаете и расширяете, так сказать, охват аудитории, соответственно. Когда вот он расширится за счет таких вещей, тогда уже можно там на что-то свое. Это, во-первых, подобными действиями вы вызываете к себе серьезное доверие. Ну, я не знаю, я не вижу смысла там что-то крысить, какие-то деньги оттуда вынимать. На мой взгляд, все, что сдают, все туда и переправить надо. Вот. Оно вызывает доверие, расширяет аудиторию, ну а когда уже народу много, тогда можно приступать к чему-то своему.
Подача, интонация, это у вас от природы или вы какой-то искали этот момент, как вы будете говорить, чтобы это было уверенно?
Так и говорю специально, ниже. Нет, нигде не тренировался, никто не учил, вообще непонятно. То есть, когда раньше кино переводил, я этим занимался один и сидя у себя дома в кладовке, это было одно. Там мне казалось, что я безупречен, вообще у меня все так ловко получается, комар носа не подточит, а все остальные дураки. После этого кино стал показывать в кино. То есть, когда там английская копия на экране с английским звуком, а я в зале с микрофоном сижу и, читая бумажки, выкрикиваю в микрофон. Вот. Первым я показывал художественный фильм «Рок-н-ролльщик», показал его раз 20, наверное, и все 20 раз я там истерично в бумажках все время чиркал авторучкой по ходу выкриков, что здесь не так, тут не так, тут не так, тут не так. Первый раз меня удивило, как я мог такое не досмотреть в тексте. Второй раз, когда я все исправил, напечатал бумажки заново, удивило еще больше. Я же вроде все проверил. Ну, когда и в 20-й раз я все исчерпал, то там натурально опускаются руки, потому что что-то ты тут не понимаешь. Ну и 3 года заездов, я 3 года ездил непрерывно. Не могу сказать, что за копейки, но, в общем-то, чисто, так сказать, из интереса разъезжал по городам, весил и это дело показывал. Ну, там вот, да, когда ты непрерывно в этом упражняешься, там приходит понимание. А поскольку я сижу в зале и слышу, как народ реагирует. То есть мне это кажется все время, что я так ловко шутки перевел, что-то они смешные. А потом становится понятно, что в ряде мест они смеются от того, как я это говорю. Это неправильно, потому что в фильме этого нет. Там не подразумевается в этом месте смеяться. Есть, там всегда американцы выдают специальные тексты для переводчиков, где для иностранных дебилов понятно написано, ну это шутка, тут должно быть смешно. Так и есть. Но наши переводчики, они выше для того, чтобы опускаться, там тупые американские тексты читать, это уже не серьезно. Вот. Ну, а когда смеются там, где не написано, что шутка есть, ну это с одной стороны неправильно, но с другой стороны такая у меня особенность речи. Я не считаю, что это плохо. На мой взгляд, наоборот, хорошо, но вот как-то так натренировался. Педагогов не нанимал, педагогов таких просто нет.
А вы, наверное,
кроме как для себя ни на что времени не хватает. А у вас про что? По идее, то есть, так сказать, поскольку я этим занимаюсь, в глобальном масштабе, то один просто все не успеваешь. То есть нужны другие люди, которые, например, там рассказывают про компьютерные игрушки, про кино, там, про всякие железки и прочее, прочее. Для этого нужны другие люди, про книжки. Вот других людей там пытаемся подтягивать, но пока не сильно успешно. Да. Всем все время кажется, что там какие-то адские миллионы, адские миллионы только у меня, а у всех остальных зарплата. Так, несправедливо устроен капиталистический мир.